Когда ему стало холодно, он как бы выскользнул из пустоты самозабвения. Ему показалось, что прошло несколько часов, но, лениво раздеваясь, чтобы лечь в постель, он услышал отдаленный звон церковного колокола и сосчитал только 11 ударов. Только странно. Спать он лег, чувствуя себя раздавленным, измятым, и проснулся, разбуженный стуком в дверь. Горничная будила его к поезду. Он быстро вскочил с постели и несколько секунд стоял, закрыв глаза, ослепленный удивительно ярким блеском утреннего солнца. Влажные листья деревьев за открытым окном тоже ослепительно сияли, отражая в хрустальных каплях дождя разноцветные, короткие и острые лучики. Оздоровляющий запах сырой земли и цветов наполнял комнату, свежесть утра щекотала кожу. Клим Самгин, вздрагивая, подумал: «Нелепое настроение было у меня вчера». Но, прислушавшись к себе, он нашел, что от этого настроения в нем осталась легкая тень. «Болезнь роста души», — решил он, торопливо одеваясь. Вечером он сидел на песчаном холме у опушки сосновой рощи, прослоенной березами. В сотне шагов перед глазами его ласково струилась река, разноцветная в лучах солнца, горела парчевая крыша мельницы, спрятанной среди уродливых ветел, поля за рекою зелено ощетинились хлебами. Клим видел пейзаж похожим на раскрашенную картинку из книги для детей, хотя знал, что это место славится своей красотой. На горбе холма, формуя своей подобного парадной шляпе мирового судьи, Воровка выстроил большую в два этажа дачу, а по скатам сползали к реке еще 6 пестреньких домиков, украшенных резьбою в русском стиле. В крайнем направо жил опекун Алины, угрюмый старик, член окружного суда, остальные дачи не сняты. Было очень тихо. Только жуки гудели в мелкой листве берез. Да вечерний ветер, тепло вздыхая, шелестел хвоей сосен. Уже не один раз Клим слышал в тишине сочный голос, мягкий смех Алины, но упрямо не хотел подойти к девице. По дыму из труб дачи Воровки, по открытым окнам и возне прислуги Лидии и Алина должны были понять, что кто-то приехал. Клим несколько раз выходил на балкон дачи и долго стоял там, надеясь, что девицы заметят его и прибегут. Он видел тонкую фигуру Лидии в оранжевой блузке и синей юбке, видел Алину в красном. Трудно было поверить, что они не заметили его. Хорошо бы внезапно явиться перед ними и сказать или сделать что-нибудь необыкновенное, поражающее. Например, вознестись на воздух или перейти, как по земле, через узкую, но глубокую реку на тот берег. Как это глупо! Упрекнул себя Клим и вспомнил, что в последнее время такие детские мысли нередко мелькают перед ним, как ласточки. Почти всегда они связаны с думами о Лидии, и всегда вслед за ними являлась тихая тревога, смутное предчувствие опасности. Быстро темнело. В синеве над рекою повисли на тонких ниточках лучей 3 звезды и отразились в темной воде масляными каплями. На даче Алины зажгли огни в 2 окнах, из реки всплыло уродливо большое квадратное лицо с желтыми расплывшимися глазами, накрытое островерхим колпаком. Через несколько минут с крыльца дачи сошли на берег девушки, и Алина жалобно вскрикнула: «Господи, какая скука! Я не переживу!» «Иди же», — сказала Лидия с явной досадой. Клим встал и быстро пошел к ним. — Ты? — удивилась Лидия. — Почему так таинственно? Когда приехал? В 5? Кроме удивления, Клим услыхал в ее словах радость. Алина тоже обрадовалась. — Чудесно! Мы едем в лодке. Ты будешь грести. Только, пожалуйста, Клим, не надо умненьких разговорчиков. Я уже знаю все умненькое, от ихтиозавров до фламмарионов. Нареченный мой все рассказал мне. С полчаса Клим греб против течения. Девушки молчали, прислушиваясь, как хрупко плещет под ударами весел темная вода. Небо все богаче украшалось звездами, берега дышали пьяненьким теплом весны. Алина, вздохнув, сказала: «Мы с тобой, Ледок, праведницы, и за это Самгин, такой беленький ангел, перевозит нас живыми в рай».
«Харон»,
— тихо сказал Клим.
«Что?»
«Харон седой и с бородищей, а тебе и до бородки еще долго жить. Ты помешал мне», — капризно продолжала она. «Я придумала и хотела сказать что-то смешное, а ты...»
«Удивительно, до чего все любят поправлять и направлять? Весь мир — какое-то исправительное заведение для Алины Телепневой.
Лидия целый день душила унылыми сочинениями какого-то Метелкина, Металкина. Опекун совершенно серьезно уверяет меня, что герцогиня Геральдштейнская — женщина не историческая, а выдумана Оффенбахом оперетки ради. Проклятый жених мой считает меня записной книжкой, куда он заносит для сбережения свои мысли».
Лидия тихонько засмеялась, улыбнулся и Клим.
«Нет, серьезно», — продолжала девушка, обняв подругу и покачиваясь вместе с ней. «Он меня скоро все испишет, а, впадая в лирический тон, говорит, как дьячок».
Подражая голосу Лютого, она пропела в нос: «О, велелепая черь, разреши мя ус молчания, ярю собо сказать и то без словеса душе умилительные».
Он, видите ли, уверен, что это смешно, Ярюса, и тобе.
Задумчиво прозвучал голос Лидии.
«Ты относишься к нему легкомысленно. Он застенчив, его смущают глаза».
«Да? Легкомысленно?» — задорно спросила Алина.
«А как бы ты отнеслась к жениху, который все только рассказывает тебе о материализме, идеализме и прочих ужасах жизни? Клим, у тебя есть невеста?»
«Нет еще».
«Представь, что уже есть. О чем бы ты говорил с нею?»
«Конечно, обо всем», — сказал Самгин, понимая, что перед ним ответственная минута. Делая паузы, вполне естественные и сразмерные со взмахами весел, он осмотрительно заговорил о том, что счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного общения.
Но Алина, махнув рукой, иронически прервала его речь. «Это я слышала. Вероятно, и лягушки квакают об этом же».
Клим, не смущаясь, сказал: «Но каждая женщина раз в месяц считает себя обязанной солгать, спрятаться».
«Почему же только раз?» — все так же с иронией спросила Алина.
А Лидия сказала глухо: «Это ужасно верно».
«Что верно?» — спросила Алина нетерпеливо и возмутилась. — Вам не стыдно, Самгин?
— Нет, мне грустно, — ответил Клим, не взглянув на нее и на Лидию. — Мне кажется, что есть... Ему хотелось сказать «девушки», но он удержался. — Женщины, которые из чувства ложного стыда презирают себя за то, что природа, создавая их, грубо наглупила. Есть девушки, которые боятся любить, потому что им кажется, любовь унижает, низводит их к животным.
Он говорил осторожно, боясь, чтобы Лидия не услышала в его словах эхо мысли Макарова. Мысли, наверное, хорошо знакомых ей.
«Может быть, некоторые потому и нечистоплотно ведут себя, что торопятся отлюбить. Хотят скорее и жить в себе женское, по их оценке животное, и остаться человеком, освобожденным от насилия инстинкта».
«Это удивительно верно, Клим», — произнесла Лидия негромко, но внятно.
Клим чувствовал, что в тишине над беззвучным движением темной воды слова его звучат внушительно.
«Вы знаете таких женщин? Хоть одну?» —
тихо и почему-то сердито спросила Алина.
«Да или нет?» — осведомился Клим у себя.
«Нет, не знаю. Но уверен, что такие женщины должны быть».
«Конечно», — сказала Лидия.
Клим замолчал.
Девицы тоже молчали.
Окутавшись шалью, они плотно прижались друг к другу.
Через несколько минут Алина предложила: «Пора домой».
Лодка закачалась и бесшумно поплыла по течению. Клим не греб, только правил веслами. Он был доволен. Как легко он заставил Лидию открыть себя. Теперь совершенно ясно, что она боится любить, и этот страх — все, что казалось ему загадочным в ней. А его робость перед нею объясняется тем, что Лидия несколько заражает его своим страхом. Удивительно просто все, когда умеешь смотреть. Думая, Клим слышал сердитые жалобы Алины. Все-таки не обошлось без умненького разговорчика. Ох, загонят меня эти разговорчики куда-то. И где же несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь скоротечная. Алина захохотала, раскачиваясь, хлопая себя ладонями по коленям и повторяя: «Ох, Господи, скоротечная!» И смех, и жесты ее Клим нашел грубыми. Опустив руку за борт, Лидия так сильно покачнула лодку, что подруга ее испугалась. «Да ты с ума сходишь?» Лидия, брызнув водой в лицо ее и гладя мокрой ладонью щеки свои, сказала: «Трусиха». С одной стороны черной полосы воды возвышались рыжие бугры песка, с другой неподвижно торчала щетина кустов. Алина указала рукою на берег. «Смотри, Лида, голова земли наклонилась к воде пить, а волосы встали дыбом». «Голова свиньи», — сказала Лидия. Когда прощались, Клим почувствовал, что она сжала руку его очень крепко и спросила необычно ласково: «Ты приехал на все лето?» Алина, глядя на звезды, соображала: «Значит, завтра явится мой нареченный». Обняв Лидию, она медленно пошла к даче. Клим, хватаясь за лапы молодых сосен, полез по крутому скату холма. Сквозь шорох хвои и скрип песка он слышал смех Телепневой, потом ее слова: «Турабоев, как же ты, душка, будешь жить между двух огней?» «Да», — подумал Клим, — «как?» Он остановился, вслушиваясь, но уже не мог разобрать слов. И долго, до боли в глазах, смотрел на реку, совершенно неподвижную во тьме, на тусклые отражения звезд. Утром на другой день со станции пришли Лютов и Макаров. За ними ехала телега, солидно нагруженная чемоданами, ящиками, какими-то свертками и кульками. Не успел Клим напоить их чаем, как явился знакомый Воравки, доктор Любомудров, человек тощий, длинный, лысый, бритый, с маленькими глазками золотистого цвета. Они прятались под черными кустиками нахмуренных бровей. Клим провел с этим доктором почти весь день, показывая ему дачи. Доктор смотрел на все вокруг унылым взглядом человека, который знакомится с местом, где он должен жить против воли своей. Он покусывал губы, около ушей его шевелились какие-то шарики, а переходя с дачи на дачу, он бормотал: «Так, ну что ж, очень хорошо». Наконец он сказал Климу решительно, басом: «Значит, оставьте за мной эту», но, поправив на голове серую измятую шляпу, прибавил: «Или эту». Климу стало от доктора и от любопытства, которое мучило его весь день. Хотелось знать, как встретились с Лидией и Макаров, что они делают, о чем говорят. Он тотчас же решил идти туда, к Лидии, но, проходя мимо своей дачи, услышал голос Лютова: «Нет, подожди, Костя, посидим еще». Лютов говорил близко. За тесной группой берез, несколько ниже тропы, по которой шел Клим, но его не было видно. Он, должно быть, лежал, видна была фуражка Макарова и синий дымок над нею. «Хочется мне поругаться, поссориться с кем-нибудь», — отчетливо звучал кларнетный голос Лютова. «С тобой, Костя, невозможно. Как поссоришься с Лириком? А ты попробуй». «Нет, не стану. Говорят, Фед злой, а Лирик...» Клим остановился. Ему не хотелось видеть ни Лютова, ни Макарова. А тропа спускалась вниз, идя по ней, он неминуемо был бы замечен. И подняться вверх по холму не хотелось. Клим устал. Да все равно они услышали бы шум его шагов. Тогда они могут подумать, что он подслушивал их беседу. Клим Самгин стоял и, нахмурясь, слушал. — Зачем ж ты пьешь при ней? — равнодушно спросил Макаров. — Чтоб она видела, я честный парень. Истерик ты. И выдумываешь много. Любишь? Ну и люби. Без размышлений, без тоски, без думы роковой. Для этого надо вытряхнуть мозг из моей головы. Тогда отстань от нее. Для этого необходима воля. Макаров минуты две говорил в полголоса и так быстро, что Клим слышал только оторванные клочья фраз. Эгоизм пола, симуляция. Затем снова начал Лютов, тоже негромко, но как-то пронзительно, печатать на тишине. Весьма зрело и очень интересно. Но ты забыл, что аз есть купеческий сын. Это обязывает измерять и взвешивать со всей возможной точностью. Алина Марковна тоже не лишена житейской мудрости. Она видит, что будущий спутник первых шагов жизни ее подобен Адонису весьма отдаленно и даже бесподобен. Но она знает и учла, что он единственный наследник фирмы «Братья Лютовы, Пух и Перо». Врокотня Макарова на несколько секунд прервала речь Люту. — Друг мой, ты глуп, как спичка, — продолжал Лютов. — Ведь я не картину покупаю, а простираюсь пред женщиной, с которой не только мое бренное тело, но и голодная душа моя жаждет слиться. И вот, лаская прекраснейшую руку женщины этой, я говорю, орудие орудий. Это что еще, спрашивает она, отвечаю. Так мудро поименовал руку человеческую один древний грек. А вы бы, сказала, своими словами говорили, может быть, забавнее выйдет. Ты подумай, Костя, забавнее и только. Недоумеваю, разве я создан для забавы? Ну, довольно, Владимир. Иди спать, — громко и сердито сказал Макаров. Я уже говорил тебе, что не понимаю этих вывертов. Я знаю одно, женщина рожает мужчину для женщины. Сугубая ересь. Патриархат. Лютов тонко свистнул, и слова друзей стали невнятны. Клим облегченно вздохнул. За ворот ему вползла какая-то букашка и гуляла по спине, вызывая нестерпимый зуд. Несколько раз он пробовал осторожно потереть спину о ствол березы, но дерево скрипело и покачивалось, шумя листьями. Он вспотел от волнения, представляя, что вот сейчас Макаров встанет, оглянется и увидит его подслушивающим. Жалобы Лютого он слушал с удовольствием, даже раз-два усмехнулся. Ему казалось, что на месте Макарова он говорил бы умнее, а на вопрос Лютова «Разве я для забавы?» ответил бы вопросом «А для чего же?» На месте, где сидел Макаров, все еще курился голубой дымок. Клим сошел туда. В песчаной ямке извивали золотые и синенькие червяки огня, пожирая рыжую хвою и мелкие кусочки атласной бересты. «Какое ребячество!» — подумал Клим Самгин, и, засыпав живой огонь песком, тщательно притоптал песок ногой. Когда он поравнялся с дачей Воравки, из окна тихо окликнул Макаров. «Ты куда?» С неизбежной папиросой в зубах, с какой-то бумагой в руке, он стоял очень картинно и говорил. «Девица в раздражении чувств». Алина боится, что простудилась и капризничает. Лидия настроена непримиримо. Накричала на Лютова за то, что он не одобрил дневник Башкирцевой. Опасаясь, что Макаров тоже пойдет к девушкам, Самгин решил посетить их позднее и вошел в комнату. Макаров сел на стул, расстегнул ворот рубахи, потряс головою и, положив тетрадку тонкой бумаги на подоконник, поставил на нее пепельницу. «Все, брат, как-то тревожно скучают», — сказал он, хмурясь, взъерошивая волосы рукой. «По литературе не видно, чтобы в прошлом люди испытывали такую странную тоску и скуку. А может быть, это не скука?
— Не знаю, — ответил Клим, испытывая именно скуку. Затем лениво добавил.
— Говорят, что замечается оживление книжное.
Клим промолчал, присматриваясь, как в красноватом луче солнца мелькают странно обесцвеченные мухи. Некоторые из них, как будто видя в воздухе неподвижную точку, долго дрожали над нею, не решаясь сесть, затем падали почти до пола и снова взлетали к этой невидимой точке. Клим показал глазами на тетрадку. Что это?
— Проект программы Союза социалистов. Утверждает, что община создала нашего мужика более восприимчивым к социализму, чем крестьянин с Запада.
Это Лютов интересуется.
От скуки Макаров пожал плечами.
Нет, у него к политике какое-то свое отношение.
Тут я его не понимаю.
А во всем остальном, кроме этого, он что такое?
Подняв брови, Макаров закурил папиросу, хотел бросить горящую спичку в пепельницу, но сунул ее в стакан молока.
О, черт!
Выплеснув молоко за окно, он посмотрел вслед белой струе и сообщил с досадой.
— На цветы.
— Пианино есть?
Он, очевидно, забыл о вопросе Клима или не хотел ответить.
— Зачем тебе пианино?
— Разве ты играешь? — сухо спросил Клим.
— Представь, играю, — потрескивая сжатыми пальцами, — сказал Макаров. — Начал по слуху, потом стал брать уроки. Это еще в гимназии. А в Москве учитель мой уговаривал меня поступить в консерваторию.
— Да, способности, — говорит.
— Я ему не верю. Никаких способностей нет у меня. Но без музыки трудно жить. Вот что, брат.
— Пианино вон в той комнате у матери, — сказал Клим.
Макаров встал, небрежно сунул тетрадку в карман и ушел, потирая руки. Как только зазвучали первые аккорды пианино, Клим вышел на террасу, постоял минуту, глядя в заречье, ограниченное справа черным полукругом леса, слева горою сизых облаков, за которой уже скатилось солнце. Тихий ветер ласково гнал к реке зелено-седые волны хлебов. Звучала певучая мелодия незнакомой минорной пьесы. Клим пошел к даче Телепневой. Бородатый мужик с деревянную ногою заступил ему дорогу.
— Сама походиться не желаете, господин?
Клим без слов отмахнулся.
— Самок пуда на два, — уныло сказал мужик ему вслед.
Прислуга Алина сказала Климу, что барышня нездорова, а Лидия ушла гулять. Самгин спустился к реке. Взглянул вверх по течению, вниз, Лидию не видно. Макаров играл что-то очень бурное. Клим пошел домой и снова наткнулся на мужика. Тот стоял на тропе и, держа за лапу сосны, ковырял песок деревянной ногою, пытаясь вычертить круг. Задумчиво взглянув в лицо Клима, он уступил ему дорогу и сказал тихонько, почти в ухо.
Солдат, кто же имеется, вкусная.
Когда Клим взошел на террасу дачи, Макаров перестал играть и торопливо поплыл сверлящий голосок Лютова.
Народом обо всем подумано, милая Лидия Тимофеевна, и о рае неведения, и о баде познания.
Огня в комнате не было. Сумрак исказил фигуру Лютова, лишив ее ясных очертаний, а Лидия в белом сидела у окна, и на кисее занавески видно было только ее курчавую черную голову. Клим остановился в дверях за спиной у Лютова и слушал.
— Когда изгоняемый из рая Адам оглянулся на древо познания, он увидал, что Бог уже погубил древо, оно засохло. И сей дьявол приступи, Адамови, и рече, чадо отринутое, не имаши путя инаго, яко на муку земную, и повлек Адамову от земной, и показа ему вся прелесть и вся скверну, и их же сотвориша семя Адамова. На эту тему маньяр Имре Мадыч весьма значительную вещь написал. Так вот, как надо понимать, Лидочка,
— А вы? — Я не о том, — сказала Лидия. — Я не верю. — Кто это?
— Я, — ответил Клим.
— Почему ты являешься так таинственно?
Клим услышал в ее вопросе досаду, обиделся и, подойдя к столу, зажег лампу. Вошел жмурец с растрепанной Макаров, искоса взглянул на Лютого и сказал, упираясь руками в плечи Лютого, вдавливая его в плетеное кресло.
— Самому не спится, других вгоняешь в сон? — Лидия спросила. — Зачем ты зажег лампу? Так хорошо сияли зорницы.
— Это не зорницы, а гроза. — поправил Клим и хотел погасить лампу, но Лидия сказала. — Оставь.
Макаров, тихонько посвистывая, шагал по террасе, то появляясь, то исчезая, освещаемый безмолвным блеском молний. —
Проводите меня, — обратилась Лидия к Лютову, вставая со стула.
— С наслаждением!
Когда они вышли на террасу, Макаров заявил, — и я пойду. Но Лидия сказала, — нет, не надо.
Макаров, закинув руки за шею, минуту-две смотрел, как Лютов помогает Лидии идти, отводя от ее головы ветки молодого сосняка. Потом заговорил, улыбаясь Климу. — Слышал?
— Не надо.
Чаще всех других слов, определяющих ее отношение к миру и к людям, она говорит «не надо».
Закурив папиросу, Макаров дожег спичку до конца и, опираясь плечом о косяк двери, продолжал тоном врача, который рассказывает коллеге историю интересной болезни.
Беседуя с одним, она всегда заботится, чтобы другой не слышал, не знал, о чем идет речь. Она как будто боится, что люди заговорят неискренно, в унисон друг другу. Но хотя противоречия интересуют ее, сама она не любит возбуждать их. Может быть, она думает, что каждый человек обладает тайной, которую он способен сообщить только девице Лидии Воравка.
Клим находил, что Макаров говорит верно, и негодовал, почему именно Макаров, а не он, говорит это. И, глядя на товарища через очки, он думал, что мать права. Лицо Макарова двойственно. Если б не его детские, глуповатые глаза, это было бы лицо порочного человека. Усмехаясь, Клим сказал, — Все-таки ты влюблен в нее.
— Я уже говорил тебе.
— Нет. Макаров дунул на папиросу так, что от огня ее полетели искры.